в обход сыновей. Но такое завещание имело силу только в случае передачи тетрафимов зятю. То есть зять, придя в суд, мог претендовать на имущество своего тестя, вопреки сыновьям этого самого тестя. Но такое завещание имело юридическую силу только с тетрафимами, с домашними башками. Это действительно означало, что он сознательно и по желанию передал, как бы, и делает своего зятя своим наследником. Домашние башки, да? Хранители домашнего очага. И вот таким образом получается интересный материальный комментарий. То есть, что почувствовал Лаван? Что, возможно, тут будут претензии на его имущество. То самое, которое он с хитростью сколачивал всю свою сознательную жизнь. Это не комментарий, это не Тора, но интересно, вот, когда археологи дают такие вот интересные грани. Продолжение недельной главы в Ваишлах. Мы начинаем ту историю, которая обычно называется история Дины, но для нас будет история Шхема, города Шхема. С чего она начинается? Вапице Дина Батлеа, и вышла Дина, дочь Леи, единственная дочка Яакова, Ашер Ялда Ле Яаков, Лирот Бивнота Арес. Вышла Дина, дочь Яакова, посмотреть на дочерей страны. То есть я сейчас не занимаюсь обычными стандартными комментариями, меня интересует, как бы, сюжет и то, что сказано об убийстве жителей Шхема. Помните, Шимон и Леви. Что было дальше? Ваиреу Ташхем бен Хамор. Гахиви. Для нас, как ни странно, самым главным словом будет вот это слово. Гахиви. Хивиет. Хивиет. Хивиет — это имя. Значит, он идет от Хиви. Слово, которое совершенно никому не интересно. Зачем, кстати, эту рыбу вообще говорит? Но жил был Шхем, сын Хамора. Теперь, имя города было тоже Шхем. О чем, кстати, это говорит? Ну, Борь, о чем это говорит? Нет, я не про это. Абсолютная власть, которая позволила Хамору назвать город по имени собственного сына. Город по имени сына, это не каждый может позволить. У Ивана Ефремова есть такой роман фантастический, где планета называется по имени жены, ее властителя. Причем каждый раз там земляне говорят, а как же вот там новая жена, новое имя, говорит, там же все документы переделывают. Ну, техника. Что такое, что за проблема? Переделать имя планеты. Технически не очень сложно. Платишь деньги, сажаешь людей, все переделывают, в чем проблема? Ну вспомните, ну было такое государство, Родезия, было. Зимбабве, нет проблем. А Шри-Ланка и Цейлон. Идем дальше. Не, ну, в этом смысле самое лучшее — это шкала температурная Фаренгейта. Фаренгейт. В качестве 0 градусов Фаренгейт. У нас это что? Температура замерзания воды. А у Фаренгейта это температура ладони его жены. Да. Да, 21.
Ну, градусов ниже 0.
Что?
Ну, он градусом ниже 0
посредственно. Там наоборот, в качестве 100 градусов, по-моему,
на него. Ну, в любом случае, может быть, они с нуля начал. Но основой его шкалы была температура ладони его жены.
Ну, самая холодная температура, 0 градусов, это температура там самой холодной зимы у них.
Не важно, ладно. И увидел ее Шхем, сын Хамора Хивиет, Наси Аарец, как бы князь той земли, и взял ее, и спал с нею, и веянеа, и мучил ее. То есть мучил, в данном случае речь идет о садистских наклонностях, речь идет против ее желания. Помните, пытка — это любое действие вопреки желанию. Ватидбак навшобедина. И дальше давайте вспомним, что происходит дальше, чтобы сэкономить немножко времени. И девушка ему понравилась, и он решил, а неплохо на ней жениться. Ну так вроде это все выглядит. После чего он идет к Яакову и предлагает весьма приличную вещь. Какую? Ну, скажем так, в той ситуации, которая сложилась, он предлагает весьма приличную вещь. Какую? помним. И просто жениться. А что смотри, понимаешь, ты пришелец в этой стране, так? А у меня здесь, говорит, целый город, местность и так далее. Я, взяв твою девушку в жены себе, так, создаю тебе замечательные условия. Будем, что называется, жить дружно, дружить семьями. Вот наша семья, шемский народ, да, и твоя семья, Якова. Будем жениться друг на друге и так далее, и так далее, и так далее. Как? Нет, я ничего не говорю. Конечно, поступок его ужасный, плохой, нехороший. Но то, что он предлагает, неужели после этого, помните, что происходит после этого? Сыновья, уже имея в виду кое-что Якова, говорят ему, нет проблем, только обрежьтесь. Те обрезаются, и в день максимальной слабости, в третий день, их всех вырезают. Как, простите, к этому отнестись? Кстати, мотивация действий. Как вообще месть? Запрещено то мстить. Есть случаи, когда это нужно делать, но это как бы Амалек. А здесь разве Амалек? А где будет здесь Амалек? Будет. Никуда мне не делись. Но прежде я хочу показать потрясающий, с моей точки зрения, совершенно гениальный комментарий Рава Хирша. Это из тех комментариев, которые мне более всего нравятся. Понимаете? А теперь давайте посмотрим на эту историю просто. Давайте не будем сейчас всю ту глубину, которую мы потом будем искать, давайте еще не будем искать. А давайте посмотрим просто на вещи. Итак, снова, ситуация. Клан Якова терпит страшнейшее оскорбление. Но решивший совершенно искренне, так, по крайней мере, это выглядит, загладить свою вину, он хочет на этой девушке жениться. При этом он готов, что называется, обрезаться и все как следует. Спрашивается, за что их убивать. Не только его, весь город. Все комментаторы, все до единого, сходятся во мнении каком? Что все это была показуха, что все они преследовали какую цель? Исключительно грабительскую. Поскольку не забывайте, что Яков был не просто богат, он был богатейшим человеком. И они как бы готовы были пойти даже на обрезание, лишь бы завладеть его имуществом. Вот это общий стандартный комментарий. Простите, где это видно в Торе? Надо быть Рау Зиршу, чтобы это увидеть. Вы сами это со мной, что называется, сможете это посмотреть. Все прекрасно и все хорошо. Есть одна деталь, на которую надо обратить внимание. Если бы все было так, как нормально себе представляют люди, читают Тору, то знаете, какая здесь деталь? Вам не учтена. Простите, когда Шхем, насильник, приходит к папе и бьет себя кулаком в грудь и кричит: «Сволочь, я сволочь, ну что теперь делать? Ну, девушка больно понравилась, хочу на ней жениться. Вот там, все плачу, на все согласен, все». Ну, с цветами приходит папаша. Помните, цветы покрывают все, даже могилы. Какая здесь есть деталь, которая однозначно показывает, что не так все просто. Говорит Рав Гирш, простите, а где этот момент находится Дина? Если ты такой хороший, то почему ты не отдал Дину? Вы понимаете, о чем идет речь? Она там у него в заложницах, и он приходит с папой вести джентльменские переговоры. А что, у папы выбор есть? Ведь если ты такой хороший и каешься, то почему ты Дину не вернул? Верни Дину, и тогда ползай на коленях, умоляй, проси прощения, все поймут. Я не знаю, соглашусь или нет, но я, по крайней мере, поверю в твое раскаяние. Но он же Дину-то не вернул. Дина сидит у него, говорит Рав Зиш. А что в этой ситуации, простите, можно сделать? А чего стоит тогда все, что он говорит? Он же не оставил выбора. Дина же заложница. Все как просто. Берем один факт, и вся ситуация выглядит совершенно по-другому. Это же мерзейший из мерзавцев. Почему? Да он же еще хочет быть еще и джентльменом. Он ее всегда в заложницах держит и приходит вести с папой джентльменские разговоры. Что, вот мы же с тобой уважаемые люди. И что давайте дружить, жить дружно. Как будто у папы есть вообще какой-то выход. Прямо дочь в заложницах там. Но я хочу сейчас пойти чуть-чуть вглубь. Потому что ведь Тора не сообщает лишних подробностей. И Я хочу задать вопрос, а в чем вселенское значение этой истории? Ведь коль скоро эта история попала в Тору, ведь понимаете ли, множество замечательно интересных авантюрных историй в Тору не попало. Ну, классический в этом смысле пример – женитьба Йосефа. Знаете ли вы, что Йосеф в Египте женится на дочери Дины? На той самой дочери, которая родилась в результате этого изнасилования. Так вот, в Мидраше устная Тора тоже очень подробно говорит, что там были какие-то события, в результате которых она оказалась в Египте, и не просто в Египте, а удочеренной Потифаром. Была удочерена Потифаром, и там ее встречает Йосеф, и там она не женится, на собственной племяннице. Тора ни полслова про это не пишет. Вообще про жену Йосефа ни полслова не пишет. Мы, у нас будет просто комментарий, связанный с его сыновьями, там это увидим. Что-то будет важно, потому что спросите, а кто вам сказал, что его сыновья вообще евреи? Так вот, вот тогда-то как бы всплывает эта история с Уснацией, комментатор ее приводит, что на самом деле он женился на Уснац, которая на самом деле была еврейка, которая говорит, все это прекрасно. Но неужели интересно, ведь это же потрясающая авантюрная история, как Уснац могла оказаться там? Это какие три мушкетера, это сто раз интереснее можно будет написать. Ни полслова нет про это. Вообще ни полслова. Помните, в Тору попадает только то, что вечно. Только то, что... А что здесь вечного, простите? Ну, изнасиловали, ну, мерзавец, ну, поубивали их. Ну, и что здесь вечного? Для того, чтобы с этим разобраться, давайте поднимемся чуть выше этой истории. История происходит в Шхеме. Главный герой этой истории – Шхем. И потому я сейчас вслед за Равной Гершелем пойду в сторону Шхема. И что мы обнаруживаем, когда мы смотрим на Шхем? Очень странно относятся наши праотцы к Шхему. А именно, Авраам, посланный Всевышним, бежит в страну хананейскую, которую показал ему Всевышний. Так? И что делает? Проходит полстраны до Шхема, не останавливаясь. Понимаете, Авраама тяжело заподозрить в душевной черствости. Правда ли? Ну, очень был Авраам. Очень. Вот я помню, что когда я возвращался из своей первой поездки в Россию, это был Москва, 90-й год, компания Air France, мы прилетаем, значит, уже в аэропорт Бен-Гурион, налетел там мальчик из Америки, тоже через Париж почему-то. И он, это рассмешило, поразило, тронуло. Он прямо на бетонаде. Вот мы только спускаемся вот с трапа, да? Ну, бетон, причем раскаленный бетон, это август месяц, Израиль. Кто знает, меня поймет. Он, знаете как, он делает, очень похоже было на пожарство. Он прямо, знаете, столбиком падает на эту бетонаду и целует ее. Ну, нельзя же заподозрить Авраама, что называется, в меньшей любви к стране Израиля. Правда ли? Или там, в меньшей благодарности его к Всевышнему, что сподобил его оказаться в этой стране. И тем не менее он проходит полстраны, пока останавливается и благодарит Всевышнего. Строит жертвенник и приносит жертву Всевышнему. А где он это делает? В Шхеме. Самое удивительное, что Яаков делает то же самое. Как он в Шхеме-то оказался? А то я прошел полстраны, маршем, нигде не останавливаясь. Стоп, Шхем. Ицхак тоже строит жертвенник. Тоже строит жертвенник в Шхеме. То есть, ну-ка вспомним, кем и чем являлся Шхем в нашей еврейской истории. Ну просто исторически. Что такое был Шхем для нас? Четыре самых страшные вещи повлекли за собой разрушение первого и второго храма. Первый храм – прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство. Где корни? Ответ в Шхеме. В Шхеме прелюбодеяние. Это не важно, что изнасилование. Это не важно, что это никак не было с нами связано, что это все снаружи, что это они гады. Но братья, мотивируя убийство, что скажут? Что нельзя, чтобы наших девушек грязью пачкали. Ну, такая вроде бы фраза совершенно такая. Ну, такие братья, там, честь сестры, знаете, такая вот месть, такая кровная. Но в истории же не появляются все эти глупости. То же совершенно не об этом. Убийство, которое происходит, это первое убийство, которое делают евреи. Самое первое убийство. До этого евреи никого не убивали. Да, собственно, это и есть первые евреи. До этого евреев-то не было. Был Авраам, был Ицхак, но это еще не еврейский народ. Вот здесь был еврейский народ, здесь уже 12 колен. Второй момент. После убийства и прелюбодеяния идолопоклонство. И как ни странно, идолопоклонство это тоже Шхем. Почему? Иеровоам бен Нават. Первый царь Израиля. Помните раскол? Когда умирает царь Шломо, его сын Рехов-Ам оказывается царем только над двумя коленами, Иуды и Бениамина. 10 северных колен откалываются. Иеровоам бен Нават устанавливает столицу в Шхеме. А что начинается дальше? А дальше наступает первый праздник. Я даже не знаю, какой это был праздник. Может быть, один из трех еврейских праздников. То ли Суккот, то ли Шавуот, то ли Песах. Но важно что? Что во все эти три праздника, что делают евреи? Идут в храм. А в храме у нас кто? Царь. А Иеровоам бен Нават кто? Тоже царь. Но не может быть у подданного два царя. Иеровоам бен Нават, величайший праведник, которого Всевышний выбрал на роль царя, совершает то, что является корнем идолопоклонства в Израиле. Из-за чего через 4 столетия исчезает 10 колен. Что он делает? Он ставит в Шхеме и еще в одном месте, в Дане, на севере, золотого теленка. Двух золотых телят. Что?
Почему он
правильный? Помните, это не идолопоклонство. Его Всевышний выбрал, он был абсолютно правильный. Он пообломился на чем? Говорит об этом Мидраш, я вам рассказывал. Идет Всевышний, Мидраш, с Иеровоамом бен Наватом, чуть ли не в обнимку, Мидраш про это не говорит, но так, наверное, следует понимать, в Эдемском саду. И говорит ему, ты, говорит, и сын Давида должны принести Геулу в этот мир. Чтобы понять, о чем идет речь, Иеровоам бен Нават потомок Йосефа. Он потомок Йосефа. А у нас есть два Машиаха. Машиах потомок Йосефа и Машиах потомок Иуды. Давид потомок Иуды. Речь идет снова о шестерке и семерке. Ну, шестерке не в смысле шестерка, а в смысле о том, что Йосеф, мы это увидим чуть дальше, вообще, как бы, с историей Иосифа братья, это будет очень сильно звучать. Йосеф – это то, что позволяет нам не раствориться в Галуте. Йосеф – это наша нерастворимость. Иуда – это наше будущее. Само имя Иуда означает, можно его так перевести, тот, кто будет благодарен. А когда мы благодарим? Когда понимаем, что получаем. Так вот. Речь идет о чем? О идеале, к сожалению, все еще не достигнутом. О соединенности Геулы и Галута. Это снова будет звучать очень подробно в теме Иосифа и его братья. Так вот, продолжаем Мидраш. В Эдемском саду Всевышний обращается к Иеровоаму бен Навату и говорит ему, ты и сын Давида, то есть как два Машеха, должны принести в этот мир Геулу. Что отвечает Иеровоам бен Нават? Ми барош. А кто, говорит, будет главным? И заканчивает будет эту историю. Конечно, Давид. И мудрецы резюмируя, добавляют к этому мидрашу следующее. Гордыню ничем не насытить. Что я имею в виду? Да ведь коню ясно, что ты будешь первым. Зачем ты спрашиваешь-то? Ведь что сказано тебе? Ты и сын Давида, ты первый, и сын Давида второй. Чего ты вылезаешь-то? Но каков вопрос, такого ответ. Потому на вопрос, кто будет первым, это помните, дедушка из Навардака, который учил и обучал всех и всегда доверять Всевышнему. Однажды, видимо, очень сильно заразил вот этим битахон Башем, уверенность во Всевышнем, одного из жителей, или может быть даже это был его ученик, города Новогрудок, что в Белоруссии, кажется, что в Украине, Навардок, еврейское произношение. Вы знаете, что Бриск – это Брест, Новогрудок – это стал Навардоком у евреев. Так вот, этот молодой человек, понимая, насколько ему нужны деньги, идет и покупает еще в старое русское время за 50 копеек лотерейный билет. И всем немедленно говорит, что он купил за 50 копеек 50 тысяч рублей. Громадная сумма в царское время. Совершенно, не знаю, полмиллиона долларов. Не знаю, сколько это покупная способность, 50 тысяч рублей там даже. Очень большие деньги. Причем он настолько в этом уверен, что заражает своей уверенностью чуть ли не весь городок. Люди уже буквально перешептываются, какой молодой человек, кстати, взял и купил за 50 копеек 50 тысяч рублей. Слух доходит до дедушки из Навардока, которого немедленно вызывает, и говорит: 45 тысяч рублей наличными, давай билет. Юноша начинает сомневаться, и тогда дедушка из Навардока говорит: у тебя ничего нет. Ты зря потратил 50 копеек. Неуверенность. Кто здесь первый? Нельзя насытить гордыню. Неуверенность. Если ты не уверен, значит ты не первый. Какой вопрос, такой ответ. Сам твой вопрос, кто во главе, означает, что ты не во главе, если ты задаешь этот вопрос. Но кто-то во главе не задает таких вопросов. Кто-то, у кого есть 50 тысяч рублей, не сомневается и не продает их за 45 тысяч рублей. Кто во главе, вопрос из скромности. Хорошей скромности. А кто же первый? Да. Вы так знаете, а кто же будет первым из нас? Да. Кто будет главным? Да, да. Ответ не ты. Если ты задаешь этот вопрос, не ты.
Скромный человек.
Да. Это да. Итак, к чему я вас подвожу? К тому, что мы уже нашли в схеме корень трех из четырех главнейших грехов. Прелюбодеяние, которым запятнали нас они, идолопоклонство и убийство. Все они корень свой в схеме. Там не было идолопоклонства в чистом виде, как мы его понимаем. Там была альтернатива храму. То есть золотой теленок был поставлен, и в том же году под страхом смертной казни Иеробоам бен Навад запрещает своим подданным идти в храм. Представляете? Праведник запрещает, ну он уже в этот момент не праведник, но он начинал с уровня абсолютного праведника. До чего доводит гордыня? Не потому что он против храма, не дай Бог, а потому что в Иерусалиме сидит другой царь. Там сидит Рехобоам. И он из самых лучших побуждений это делает, поймите, он получил от пророка. Получил прерогативу возглавить 10 колен. И у него высочайшая цель эти 10 колен довести до духовного совершенства. И что он делает? Он понимает, что не дай Бог, вот эта раздвоенность, вот этот вот урон царской власти не из личных, не дай Бог, соображений, не позволит ему быть лидером и вывести евреев на новые духовные высоты. А потому он запрещает им идти в храм. Не, ну, в чем проблема? Цель оправдывает средства. Ну почему? Логика совершенно простая. То, о чем мы вчера говорили, житейская логика, символ лжи, помните? Чистейший пример житейской логики. У меня высочайшее доверенное мне лично Всевышним делом. Вывести еврейский народ на замечательные духовные высоты. Это правда? Правда. Падение моего авторитета помешает мне выполнить эту роль? Правда. То, что они пересекут границу и увидят другого царя, который сидит, потомок Давида, который сидит в храме, у него специальное место у царя в храме, подорвет мой царский авторитет? Подорвет. Вывод. В чем проблема? Жизнь нелогичного. Абсолютно логичного. Согласен. Это, грубо говоря, неуверенность внутри себя, которая реализуется снаружи. Комплекс. по-нашему. Но очень хорошо замаскированный под альтруизм.
Гордынет комплекс.
Да, конечно, комплекс неполноценности. Пошли дальше. Я к чему подвожу? К тому, что нам нужно всем найти еще один, четвертый, последний корень самых страшных вот этих четырех. Мы назвали еще четвертый был, помните, ненависть евреев друг к другу. Причем здесь Шхем? Где впервые у евреев появляется ненависть? Иосиф, его братья. А где это происходит? И пошли братья в Шхеме. Помните? В Шхеме они на него набрасываются. Ну, возле Шхемы, не в городе. Но они пошли возле Шхемы. Помните, он от Хеврона идет в Шхему. Иосиф. Отдельная история, но... Итак, что мы обнаруживаем? Мы обнаружили, что корень всех четырех главнейших промахов еврейского народа тут, в Шхеме. Ага. Теперь вы понимаете, почему Авраам идет марш-бросок через всю страну и только в этом месте? Это прививки. Духовные прививки, которые пытаются сделать наши праотцы против этого места. Это место – это слабость Израиля. Что-что? В результате прививки. Это буквально то, что сейчас Маша сказала, объяснение того, что делают Шимон и Леви. Шимон и Леви пытаются кардинальным образом решить проблему слабости. Каким образом? Главное, больному стало лучше, он перестал дышать. Но на самом деле здесь тоньше. Помните, я сказал, что главное слово «хивие». И мы сейчас начинаем искать Амалека. Мы что, потому что корень Амалека, он тоже хивие. Дело в том, что Амалек, помните, это продукт двойного прелюбодеяния. Каким образом? Элифаз насилует замужнюю женщину, в результате чего рождается девочка. Девочку зовут Тимна. Тимна рожает Элифазу, то есть собственному отцу, рожает Амалека. То есть Амалек – это прелюбодеяние в квадрате. Элифаз – сын Исава. Элифаз – сын Исава, а Амалек – внук Исава. Но по женской линии его корни идут куда? Кто такая Тимна? У Сеира, был такой бой Сеир, есть пять сыновей и дочка. И там в том числе прелюбодеяние начинается, не суть в этом. А сестра, простите, Сеира, Тимна, а вот их, уже так сказать, отец – это Хиви. Они происходят от Хиви все, от хивитов. И вот этот самый Хиви, он и есть Шхем. Он Ахиви, то есть корни Хиви, он из Шхема. Корни Амалека, гены Амалека по женской линии идут из Шхема. Тем самым, если хотите, они проводят превентивный удар. И чтобы доказать вот эту гипотезу, я вам сейчас приведу очень интересный пример. Кто у нас сражается с Амалеком? Еще раз. Шимон и Леви в сговоре со всеми братьями, кроме двух. Кто из двух братьев не участвует в сговоре против Шхема? Бениамин. Уважительная причина. Еще не родился. И Йосеф, который, как известно, наушничает папе. А следовательно, тоже не участвует в сговоре. Теперь. Шимон и Леви исполнители, но в заговоре участвуют все братья. Теперь, с нашей точки зрения, речь идет о попытке решить раз и навсегда проблему с Амалеком, чтобы он вообще не появился. Его корни отсюда, корни слабости. Ведь помните, как мы объясняли, что такое оментаж, пурим? Звучит в общей теории Галута. Их сила – наша слабость. Наша слабость – это и есть их сила. У них нет своей силы. У наших врагов нет своей силы, у них нет своего существования. Наша слабость – это и есть их сила. Так вот здесь они обнаруживают слабость в Израиле. Здесь сила Амалека. Уничтожив нашу слабость, мы уничтожаем Амалека. Раз и навсегда. Отсек, и нет проблем. Так вот, очень интересная вещь. Никогда против Амалека не воюют потомки десяти колен. Те, кто участвовали в этой истории. Почему? Потому что если вы выходите на бой, я сейчас детям показывал такой мультфильм, мне так нравится, называется «Король лев». Такой милый такой мультфильм. Вот. И там в какой-то момент, значит, убийца отца, с которым выходит сын на бой, морально разлагает сына, утверждая, что он и есть причина смерти собственного отца. Понимаете, очень тяжело сражаться, зная, что у тебя есть личные мотивы против. И ты, собственно, виновен. Ну, представьте себе, что вы вызываете на бой мужа собственной любовницы. И вы знаете, ну не вы, как бы, а тот, кто это делает, что вот вы виноваты перед этим мужем. Ну, вы сражаетесь с человеком, которому сделали вещь неоправданную. Не знаете даже гадость, а просто неоправданную вещь. Это будет ваша слабость против него. 10 братьев, так или иначе, или в заговоре, или физически убивавших, попытались применить средства, которые нельзя применять в этом мире. А именно, они попытались предотвратить появление Амалека, то есть наказать его еще до преступления. И потрясающие по силе, один из моих любимых фантастических рассказов, как он называется, там обыгрывается идея допреступников. Кстати, общество предлагает каждому решившему совершить преступление отбыть наказание заранее, при этом ему как бы дают все возможные скидки. Допреступник. Ой, гениальный совершенно рассказ. Да. По-моему, Ульян Тент, если я не ошибаюсь. Ну, не важно. А важно что? Что, ну, например, там за убийство, настоящее такое убийство, преднамеренное, там, полагается, там, я не знаю, пожизненная каторга. А тут со всеми вычетами, поскольку их посылают отбывать предварительное наказание еще до убийства, их посылают там освоение там, чужих планет, что очень тяжело и очень немногие выживают, то им все это дело за ударное труд сразу сбрасывает, и оказывается, им нужно отсидеть всего 7 лет. А потом вернуться, у тебя есть, что называется, ордер на убийство, нет проблем, он убивает. Только кто возвращается? Теперь, социологически, это совершенно правильно, опросы показывают так, что это просто понижает количество преступлений. Множество из тех людей, кто уезжает, там, например, пикантная такая подробность, молодой человек, который отсидел 3 года за зверское избиение. Так? Возвращается без ног и без рук. Да. Да, без двух рук и одной ноги. И, значит, на него набрасывают корреспонденты с вопросами, как он собирается осуществлять свое намерение. Но дело же не в этом. Ну, рассказ очень милый, читайте. Я о чем? Я о том, что так нельзя делать. Вы не имеете права наказывать еще до преступления. Даже если вы как бы знаете, что здесь будет плохо, вы не имеете права, пока здесь неплохо. Нельзя. Есть свобода выбора. И нельзя ее отбирать у евреев. Они попытались, грубо говоря, отобрать или уменьшить свободу выбора евреев. Этого нельзя делать. То есть убрать Шхем. Шхем слабое место в Израиле, уберем его вообще. Не дадим возможности евреям проявить слабость вообще, но не дать возможности евреям проявить слабость, это их выхолостить. Это лишить их, уменьшить их свободу выбора. Этого нельзя делать. Теперь попутно это уничтожение Амалека. Это параллель. Слабость и Амалек это одно и то же. Чего я предложу? К тому, что у них перед Амалеком слабость. Они морально виновны перед Амалеком. Они пытались его убрать еще до преступления. И теперь мы идем просто по еврейской истории и смотрим, кто у нас воюет с Амалеком. Первая встреча с Амалеком. Откуда начинается? Все. Марш-бросок через пустыню. Евреи идут получать Тору после величайших чудес. Вокруг них ореол. Мы эту недельную главу еще заново будем как бы обсуждать. Недельная глава. Бешалах, как собака, набрасывается Амалек на слабых духов. И как-то странно, Всевышний не вмешивается, а посылает евреев проливать кровь, свою и чужую. Мало того, во главе евреев идет кто? Не Моше Рабейну. Представляете? Не Моше Рабейну. Это ведь удивительно, потому что, ну как же, это же он, это... Чтобы показать, насколько это удивительно, давайте вспомним о замечательном сравнении Ноаха, Авраама, мы уже говорили про Ноаха, Авраама, сейчас заодно вспомним о Моше. Помните, Авраам торгуется с Всевышним. Что он доказывает этим? Свое превосходство над Ноахом. Почему? А Ноах не торговался. Ну, то есть здесь два уровня. Ноах принимает данные им Всевышним реальность. Что делает Авраам? Авраам борется за новую, лучшую реальность. Но как он борется? Помните, он доходит до 10, ниже он не идет. А ведь можно было дойти до одного человека. А почему он не идет ниже? А потому что он знает, что 10 праведников – это общество уже. А ради 10 праведников, ради общества, можно спасать все их окружение. Ради одного праведника нельзя спасать окружение. Один праведник не делает погоды. Нужно общество. Нельзя вылечить общество через личность. Через одну личность. Нужно общество. Пусть маленькое, но влиятельное меньшинство. Это правда то, что думает Авраам? Ответ – абсолютная правда. Что выше? Ответ – любовь. Моше Рабейну. Как ведет себя? Помните, когда еврейский народ находится в опасности? Когда ему, честно говоря, просто полагается после золотого теленочка. Что он говорит? Он разбивает скрижали, помните? Он Всевышнему говорит, меня не интересует логика, правда, неправда. Если их нет, нет меня, точка. То есть оказывается, что Ноах идет за истиной. Авраам пытается за реальностью. То есть Ноах останавливается на уровне реальности. Авраам создает новую реальность. У Моше это уже любовь. У него нет расчетов, у него нет истины, у него нет ничего. Он и еврейский народ – это одно и то же. Как бы это больше, чем одно. Это же не любовь к себе, это любовь к еврейскому народу. Он ничем не считается. И потому, когда надо сражаться с Амалеком, впереди должен идти Моше, это понятно. Впереди не идет Моше. Моше из колена Леви. Он не может возглавить еврейский народ. Духовно, поддержка, руки вверх у него, помните, которые держат Хур и Аарон. С точки зрения духовной Всевышний оказывает всю возможную поддержку. Но воюют евреи. Мы объясним там, почему воюют евреи.
Муж и жена.
Муж и жена, да, мы говорим. Войны мужа ведет жена, а войны жены ведет муж. Здесь как раз у Амалека война со Всевышним, не с евреями. То есть, когда антисемит бьет нас по еврейскому носу, Зорик, то что это значит? Он не нас хочет ударить, он Всевышнему хочет ударить. Просто до Всевышнего не дотянуться, так он бьет по еврейскому носу, что делать? О чем речь у нас идет? О том, что во главе евреев становится из Эфраима. Иешуа бин Нун из Эфраима. Эфраим сын Моше, сын Йосефа. Итак, первая война с Амалеком во главе потомок Йосефа. Пусть догадывается, что будет дальше. Следующая война с Амалеком. Гидеон из Менаше воюет с Амалеком. Гидеон из Менаше воюет с Амалеком. Следующая война. Сейчас я просто боюсь пропустить. Одну секунду. Я просто открою списочек. У меня просто есть списочек войн с Амалеками. Я не хотел бы пропустить ни одну из них. Так вот. Вторая война, мы сказали. А, я забыл еще одну войну. Эхуд бен Гера. Так же, как Гидеон был судьей, Эхуд бен Гера – один из первых еврейских судей. Эхуд бен Гера тоже воюет с Амалеком. Эхуд бен Гера, естественно, из колена Биньямина. Следующая война с Амалеком. Значит, по хронологии просто первая война Йошуа бен Нун, вторая – Эхуд бен Гера, третья война – Гидеон из Менаше, тоже из Йосефа. Четвертая война – Шаул, первый еврейский царь, воюет с Амалеком. Помните? И щадит Агага, амалекского царя. Шауль откуда? Беньямин. Дальше. Помните, Мордехай воюет с Аманом. Мордехай тоже из Беньямина. Мало того, Машиах сын Йосефа написано. Должен уничтожить Амалека. Не Машиах сын Давида. Машиах сын Йосефа. Потому что Давид из Иуды. А Иуда принимал участие в сговоре. Более того, это самая такая пикантная подробность. Давид тоже воюет с Амалеком. О, подождите, это противоречие. Давид воюет с Амалеком? Давид не должен воевать с Амалеком. Он не может возглавлять евреев. И что вы думаете? Гиврея Ямим. Как мы переводим? Одна из книг Паралипоменон, кажется, называется. Гиврея Ямим, я не знаю, как это по-русски сказать. Это хроника дней. Хроники. Книга Хроник пишет, что в войне Давида с Амалеком и перечисляет военачальников. Это вещь уникальная, потому что ни в какой из других войн не перечисляются военачальники. Мудрецы делают однозначный вывод, что победа была достигнута благодаря им. То есть эти тысячники перечисленные и есть основа победы. Все они или из Йосефа, или из Бениамина. Без всяких исключений. То есть даже в войне Давида без них не было бы победы. Только Йосеф, только Беньямин воюет с Амалеком. Даже Давид, который как бы был символом еврейского меча, он вел все бои на Всевышнего. Вот в этой войне, когда он вел с Амалеком, он не был главным. Это надо понимать, что Давид в своем поколении. Что еще можно к этому добавить? Итак, снова родословная Амалека. Хиви. Шхем, сын Хамора Хиви, происходит от Хиви. Хиви – родоначальник этого места. Сеир – его сын, и у него есть дочь и сестра, Тимна. Она тоже результат прелюбодеяния, тоже двойного. И вот этот результат двойного прелюбодеяния, Элифаз, все-все это самое. То есть Элифаз, не так, извиняюсь, Элифаз насилует жену Сеира. Вот так рождается Тимна. Элифаз насилует жену Сеира. Не жену, простите. Нет, не так, стойте. Как там очень хитро, я уже не помню сейчас. Там прелюбодеяние на прелюбодеяние прелюбодеянием погоняет. Там вот такая вот ситуация. Итак, про Шхем, если у нас еще вопросы. Давай.
Ну, то есть, все вопросы, я хочу откомментировать, я хочу сказать, вы правильно или нет. Вот когда, значит, вот эти двое сыновей, я забыл, как их зовут, нападают на...
Шимон и Леви.
Шимон и Леви. Нападают на Амалека, они хотят его убить из слабости.
Нет. Они хотят решить проблему слабости евреев. Собственно, они боятся... их не интересует Амалек. Они боятся того, что евреи окажутся слабыми. И они пытаются избавить евреев от корня их слабости. В Шхеме корни слабости евреев. Шхем из... как бы, страна Израиля. Это то, во что должны быть одеты евреи. Это то место, где евреи могут быть евреями. Теперь в этом месте самым слабым вот этой броне, духовной броне евреев является Шхем. Он заранее есть камень преткновения. Лакмусовая бумажка нашего духовного состояния. Они пытаются уменьшить свободу выбора евреев, убрав Шхем вообще. Результат, как бы, они убирают Амалека. Амалека нельзя убирать. То есть Амалека надо убирать, но должны делать мы, а не они. Это наша работа. Если мы вызываем его к жизни, то и мы же должны его убрать. Препятствовать его появлению – это уменьшать свободу выбора еврейского народа.